«Видел бы тебя сейчас твой папа!» — глумливо пожурил ее толстяк. Саша сидела точно напротив отцовского тела, опрокинутого ничком, лицом в кровь. Обе бретельки комбинезона уже были сдернуты с ее плеч, открывая застиранную майку с изображением какого-то веселого зверька. Похититель не позволял ей видеть своего лица, опаляя ее глаза ярким лучом каждый раз, когда она пробовала поднять их. Тряпку из ее рта он вытащил, но Саша все равно не собиралась просить его ни о чем. «На мать не похоже, к сожалению. А я так надеялся». Слоновьи ноги в высоких резиновых ботфортах, уже изгвазданных в красном, снова пустились в обход колонны, у которой сидела Саша. Теперь его голос раздавался у нее из-за спины. «Твой папаша, наверное, думал, что со временем все забудется. Но у некоторых преступлений не бывает срока давности. У клеветы, у измены». Его тучный силуэт выплыл из мрака с другой стороны. Он застыл над телом Сашиного отца, попирая его сапогом, обильно харкнул. «Жаль, что старик откинулся без моей помощи». Толстяк пробежался лучом по унылой безликой станции, заваленной грудами никчемного барахла. Остановился на бесколесом велосипеде. «А у вас тут уютненько. Думаю, если бы не ты, папаша предпочел бы повеситься». Пока фонарь отвлекся от нее, Саша попыталась отползти в сторону, но уже через секунду луч вновь выловил ее из темноты. «И я его понимаю». В один прыжок похититель оказался рядом. «Девочка, получилось что надо. Жаль только, что не похожа на маму. Он, думаю, тоже расстраивался. Ну да ничего». Мыском ботфорта он завалил ее на бок. «Не зря же я сюда добирался через все метро». Саша дернулась и замотала головой. «Видишь, как все непредсказуемо, Петя!» Он опять обратился к Сашиному отцу. «Было время, когда ты отдавал любовных конкурентов под трибунал. И спасибо, что не казнил, а просто изгонял пожизненно. А жизнь длинная, и обстоятельства меняются, причем не всегда в твою пользу. Я вернулся, пусть у меня и ушло на это на 10 лет больше, чем я планировал». «Возвращения никогда не бывают случайными», — шепотом повторила Саша за отцом. «Золотые слова!» — издевательски оценил толстяк. «Эй, кто там?» В противоположном конце платформы зашуршало и упало что-то увесистое. Потом будто бы послышалось шипение, крадущиеся шаги крупного зверя. Вновь воцарившаяся тишина была фальшивой, рваной, и Саша точно так же, как и ее похититель, чувствовала. Из туннеля на них надвигается нечто. Толстяк клацнул затвором, опустился на одно колено рядом с девушкой, прижал к плечу к приклад и обвел трясущимся пятном света близлежащие колонны. Слышать, как оживают десятилетиями пустовавшие южные перегоны, было не менее жутко, чем застать пробуждение мраморных статуй на какой-нибудь из центральных станций. В уже уходящем в сторону луче мелькнула смазанная тень, точно не человеческое, ни по очертаниям, ни по проворству. Но когда свет опять упал на место, где только что находилось загадочное создание, того уже и след простыл. Минуту спустя панически мечущийся луч затралил его снова, всего шагах в 20 от них. «Медведь!» — недоверчиво прошептал толстяк, спуская курок. Пули накинулись на колонны, стали клевать стены, но зверь будто развоплотился, и ни один выстрел не достиг цели. А потом толстяк вдруг прекратил бессмысленную пальбу, выронил из рук автомат и прижал их к животу. Его фонарь откатился в сторону, отбрасывая пластающийся по полу световой конус и снизу озаряя его грузную, сгорбленную фигуру. Из сумрака неспешно выступил человек, на удивление мягко, почти бесшумно ступая тяжелыми башмаками. В слишком свободном даже для такого великана защитном костюме его действительно можно было принять за медведя. Противогаза на нем не было. Исполосованная шрамами обритая голова напоминала выжженный пустырь. Часть его лица, мужественного, грубоватого и рисковато очерченного, была скорее красива, но казалась омертвевшей, и при взгляде на нее Саша не смогла перебороть озноб. Другая же половина была откровенно чудовищной. Сложное сплетение шрамов превращало его в полумаску сказочного урода, совершенного в своей безобразности. Но все же, если бы не глаза, его внешность была скорее отталкивающей, чем пугающей. Рыскающий полубезумный взгляд оживлял обездвиженное лицо. Оживлял, но не одушевлял его. Толстяк попытался подняться на ноги, но тут же рухнул на пол, крича от боли, с простреленными коленями. Потом человек присел на корточки рядом с ним, приставил долгий, увенчанный глушителем пистолетный ствол к его затылку и нажал крючок. Вопль оборвался мгновенно, но эхо еще несколько секунд блуждало под сводами станции, словно лишенное тело, потерявшееся сущность. Выстрел запрокинул ему подбородок, и теперь Сашин похититель лежал, обернувшись к ней. Вместо его лица зияла влажная алая воронка. Саша вжала голову в плечи и тихонько завыла от ужаса. Страшный человек медленно, задумчиво перевел дуло на нее. Потом оглянулся и передумал. Пистолет исчез в подплечной кобуре, а сам он отступил назад, будто открещиваясь от содеянного. Открыл плоскую фляжку и приложился к ней. На маленькой сцене, освещенной подыхающим фонариком убитого толстяка, появилось новое действующее лицо, тяжело переводящее дыхание, держащийся за ребра старик. Одетый в такой же защитный костюм, как и убийца, он смотрелся в нем донельзя нелепо. Нагнав своего спутника, старик сразу же изможденно свалился на пол, не заметив даже, что все вокруг залито кровью. Только потом, придя в себя и открыв глаза, увидел два изуродованных тела и зажатую между ними немую, перепуганную девушку. Притихшее было сердце скакнуло вновь. Гомер еще не умел выразить это словами, но уже знал наверняка, он ее нашел. После стольких ночей, проведенных в бесплодных попытках вообразить свою будущую героиню, придумать ей губы и кисти рук, наряд и аромат, движения и мысли, он вдруг встретил живого человека, который в точности соответствовал его желаниям. Нет, раньше он представлял ее себе совсем не так, более изящной, более плавной и уж точно более взрослой. Она оказалась куда жестче, в ней было слишком много острых углов, и, заглядывая ей в глаза, вместо теплой и томной поволоки старик натыкался на два ледяных осколка. Она была другой, но Гомер знал, это он заблуждался, это он не смог правильно угадать, какой она должна быть». Ее загнанный взгляд, искаженные страхом черты, скованные руки интриговали старика. Пусть он был мастером пересказывать байки, но писать трагедии, как та, что должна была произойти с этой девушкой, ему было не дано. Ее беспомощность, обреченность, чудесное спасение и то, как ее судьба вплелась в их историю, означали: он на верном пути. И пусть она еще не произнесла ни слова, он был готов поверить ей авансом. Ведь, кроме всего прочего, девчонка со своими белыми, встрепанными, кое-как обкорнанными волосами и острыми ушками, с вымазанными в копоти скулами и обнаженными резными ключицами, неожиданно белыми, уязвимыми, со своей по-детски пухлой, прикушенной нижней губой, была по-особенному красива. К его любопытству примешались и жалость, и внезапная нежность. Старик приблизился и присел рядом с ней на корточки. Она съежилась и зажмурила глаза. «Дикарк», — подумал он, — потрепал ее по плечу, не зная, что сказать. «Пора уходить», — вторгся Хантер. «А что с...» — Гомер вопросительно кивнул на девчонку. «Ничего, не наше дело. Нельзя ее здесь бросить одну». «Проще пристрелить», — отрезал бригадир. «Я не хочу с вами идти», — неожиданно собравшись, произнесла девушка. «Только снимите наручники. Ключи должны быть у него», — она указала на безликий сломанный манекен. Хантер в три движения обыскал труп и выудил из внутреннего кармана связку жестяных ключиков. Швырнул их девчонке, оглянулся на старика. «Все?» Гомер, все еще пытаясь отсрочить расставание, спросил у нее: «Что этот нелюдь с тобой сделал?» «Ничего», — отозвалась она, ковыряясь в замке. «Не успел. Он не нелюдь, обычный человек. Жестокий, глупый, злопамятный, как все. «Не все такие», — возразил старик без особой убежденности. «Все», — упрямо сказала девчонка, морщась, но вставая на затекшие ноги. «Это ничего. Оставаться человеком тоже непросто». Быстро же она забыла о своем испуге. Глаз она больше не опускала. Глядела на мужчин насупленно, вызывающе. Подошла к одному из трупов, осторожно перевернула его вверх лицом, уложила заломленные руки и поцеловала в лоб. Потом повернулась к Хантеру, прищурилась, и уголок ее рта дрогнул. «Спасибо». Вещей и оружия она с собой не взяла. Слезла на пути и зашагала, прихрамывая к туннелю. Бригадир смотрел ей вслед, набычившись. Его рука нерешительно бродила по ремню между ножом и флягой. Наконец, определившись, он выпрямился и окликнул ее. «Погоди!»